Мне сегодня придется ввести еще несколько базовых понятий, прежде чем мы будем уже непосредственно разбирать их применение на практике. То есть сегодня мы введем следующие пары. Мы рассмотрим пару мужское и женское, мужской и женский принцип. Или понятие мужского и женского принципа. И также сегодня мы рассмотрим принципы ученик и учитель, то есть принцип ученичества. Человеческое существо, то есть мы с вами, представляет из себя... То есть на человека можно посмотреть с двух точек зрения. В контексте нашего с вами материала, который мы вчера разбирали, на человека можно посмотреть с внешней точки зрения, с внешней точки зрения человек находится здесь. То есть человек есть природа или часть природы. То есть у человека есть тело, ум, разум и так далее, ложное эго. Но если на человека посмотреть с сущностной точки зрения, то человек есть нечто... относящийся к сфере энергии, сфере сознания, то есть нечто неизвестное для внешнего восприятия. И, собственно говоря, это и есть женский и мужской принцип. То есть женский принцип – это принцип природы. Поэтому с внешней точки зрения любой человек, независимо от пола, является женщиной. Женское начало присутствует в любом человеке. С внутренней точки зрения, с точки зрения сущностной, любой человек есть мужской принцип. Как видите, ведическое определение женского и мужского принципа отличается от того, которое принято в основных известных системах психологии, ну и как бы в обыденном понимании. В обыденном понимании мужчина и женщина отличаются с внешней точки зрения, по половому признаку, да? Но с точки зрения ведического понимания, с точки зрения откровения, мужчина и женщина с внешней точки зрения относятся к женскому принципу. Это женский принцип. Что есть женский принцип? Женский принцип является эмоциональным, интуитивным женский принцип относится к сфере единства, гармонии. Можно записать также понятие единства для характеристики этого принципа. Какое понятие или какой принцип является дуальным по отношению к единству? Единство – это что такое? То есть объединение, да, связь. А дуальным по отношению к этому принципу что может быть? Вот то, что находится здесь.
Как одиночество, вроде книга слова, но один.
Множество. То есть вы единство понимаете как единичность?
Нет, единство как объединение частей.
Хорошо. А что тогда будет дуальностью по отношению к единству? Различие. Разница.
Двойственность, нет? Разница будет дуальностью схожести.
Вот смотрите, мы говорим о единстве, да? Когда мы говорим о единстве, например, есть один человек и другой. Например, есть семья, да? Есть мужчина и женщина. Ну, вы сейчас говорите с внешней точки зрения. То есть есть один человек и другой. Когда мы говорим, что есть один человек и другой человек, что мы имеем в виду? Какой принцип? Различие, безусловно. Есть одна личность и другая личность. Мы говорим о различии. Но когда мы говорим о том, что между этими двумя личностями существует единство, или связь, дружба, или любовь, то есть любая форма единства, это женский принцип, принцип объединения. Таким образом, здесь находится различие. Здесь находится единство. То есть различие, различимость – это мужской принцип, а единство – женский. В основном люди стремятся на подсознательном уровне, это сфера подсознания, сфера бессознательного. Люди стремятся к единству. Да? Это факт? Мы стремимся к тому, чтобы нас связывали теплые, близкие взаимоотношения, чтобы была гармония во взаимоотношениях, чтобы было какое-то взаимопонимание, да? Всего этого мы хотим. И сейчас, как у нас уже будет входить в традицию, я брошу вам вызов. В действительности, это есть не что иное, как подмена, поскольку эта претензия на единство является причиной разрушения единства. Точно так же, как претензия на право является причиной разрушения права. В основе существования права человеческого лежит, как мы помним из вчерашнего обсуждения, исполнение долга, ну, каких-то обязанностей, ответственности, да? Но когда человек сосредотачивается на своих правах, то его право разрушается. Точно такая же ситуация происходит, когда люди сосредотачиваются на единстве. Когда один человек связывает свою жизнь с другим человеком, и у него внутри, на бессознательном уровне, существует примат единства, что это означает? Подминает под себя, либо подстраивается под другого человека, правильно? То есть единство, по сути дела, это не что иное, как похожесть, да, или стремление к нивелированию. То есть вот эта вот подмена, люди стремятся к единству, и таким образом они обезличивают друг друга, они не позволяют находиться рядом с собой другой личности. То есть мы не позволяем находиться рядом с собой другой личности. Либо не позволяем самим себе быть личностями в отношениях с кем-то. Основное побуждение человека бессознательно – это побуждение быть хорошим. Да? То есть человек стремится соответствовать чему-то, соответствовать общественному какому-то стандарту, либо общественным представлениям о том, что является правильным и так далее. И также человек стремится к тому, чтобы соответствовать неким ожиданиям, которые есть со стороны близких людей. И также он может стремиться к тому, чтобы другие люди, которые рядом с ним находятся, соответствовали его собственным ожиданиям. Это некая двойственность. То есть фактически бессознательная вот эта сфера, она представляет собой двуединый комплекс неполноценности. То есть сфера бессознательного, я сейчас говорю о науке взаимоотношений, это очень важно. То есть основная причина разрушения отношений между людьми – это абсолютизация единства или вот это вот комплекс неполноценности, двуединый комплекс неполноценности, который является главной сущностью бессознательного и проявляется как сочетание мании величия и комплекса неполноценности. То есть человек на бессознательном уровне представляет собой симбиоз комплекса неполноценности и мании величия. И фактически все, что человек делает, он переключается с одного режима на другой. То есть, когда мы вступаем во взаимоотношения с любым объектом, И если мы чувствуем со стороны этого объекта превосходство, некоторую силу, мы впадаем в комплекс униженности. Иногда мы это называем подчиненностью или смирением, или там, уважением даже иногда. Но на самом деле это комплекс униженности. А когда мы видим, что объект, с которым мы имеем дело, проявляет качество доброты, проявляет желание как-то, то есть проявляет некоторое внимание к нам, мы воспринимаем это как слабость и начинаем проявлять манию величия. Начинаем менторствовать, становимся в позу учителя или начинаем как бы пытаемся человеком управлять, руководить и так далее. Вот это вот, собственно говоря, фундаментальная вещь, познав которую на интуитивном уровне, человек достигает свободы от очень серьезных кармических вот этих механизмов, которые действуют здесь. Вот этот момент бессознательного, как бы, бессознательного подстраивания, или это момент бессознательной агрессии. То есть мы находимся в состоянии бессознательной агрессии. Это вот в греческой мифологии это известно как Прокрустово ложе, да? То есть образ Прокруста, который приглашал гостей, и когда приходил гость, он приглашал человека на ночлег, и если человек ложился в его кровать, он оказался короче, чем его кровать, то Прокруст вытягивал человека, и тот умирал в мучении. А когда он оказался длиннее, чем его кровать, он обрубал ему либо ноги, либо голову. Это известная такая, известный образ из греческой мифологии. Он как раз объясняет природу бессознательного вот этого единства, абсолютного единства. И из-за того, что присутствует в нас эта функция, мы фактически, общаясь друг с другом, находимся вот в состоянии определенной несвободы. Вы заметите, что если кто-то высказывает мнение какое-то, да, если вы человек, когда высказывает какое-то мнение, он находится в состоянии, я просто привожу примеры, он находится в состоянии некой неуверенности или скованности. Он высказывает мнение, и он ждет реакции, оценки. Если вы принимаете это мнение, то человек расслабляется и начинает чувствовать себя уверенно. А если вы отвергаете это мнение, человек начинает чувствовать себя униженно, чувствует себя как бы задетым за живое. Поэтому, когда вы, допустим, слышите высказывание какое-то, вы принимаете это высказывание, если вы хотите, чтобы вот это вот на бессознательном уровне, на уровне протягши, человек чувствовал себя комфортно с вами, нужно человека принимать. Но если вы чувствуете, что он не до конца прав, вы можете его, ну, ему указать на это, но сначала нужно принять человека. Потому что если мы не принимаем человека, то как бы у человека усиливается вот этот комплекс отчуждения. Есть какие-нибудь вопросы по этому моменту? То есть смотрите, я сейчас еще раз дам вам определение базовое, так, чтобы оно закрепилось вот именно внутри, на уровне шабды. То есть есть различие и единство. Различие является первичным принципом. То есть не вот единство в своем бытие опирается на различие, потому что когда мы говорим о единстве двух людей, предполагается различие. Есть один человек и есть другой человек, они разные. То есть они личности, каждый из них уникален, единичен. И они разные, и вот эта вот разница между ними, она является базовым принципом. Но между этими разными людьми может быть единство, но это единство никогда не бывает абсолютным. Оно всегда относительное, то есть вот это всегда сфера относительного. То есть не бывает, что люди едины в абсолютном отношении, это означает единообразие или одинаковость. Да? То есть, например, у людей могут быть, их единство может заключаться в том, что, например, они члены одной семьи. Например, муж и жена. Да? Но если вы члены одной семьи, вы можете, допустим, один человек может быть, скажем, атеистом, а другой верующим. Вы согласны с этим? Возможно такое в семье? Это сплошь и рядом. И вот проблема заключается в том, что люди, у которых нет вот этой культуры откровения, они страдают по поводу того, что близкий ему человек не принимает его убеждений. Атеист страдает, что его жена верующая, или наоборот, атеистическая женщина страдает, что ее муж верующий. Вот. И наоборот, верующий человек, он еще больше страдает от того, что близкий ему человек неверующий. От чего так? От того, что люди придают первичное значение единству, существующему между ними, которое должно существовать между ними. Эта претензия на единство является ничем иным, как бессознательной агрессией, устанавливающей отчуждение между людьми. То есть люди, совершая совместную деятельность, например, в семейной жизни, совершая какое-то совместное, ну то есть вместе проводя время, на подсознательном уровне они ждут того, что другой человек станет такой же, как и я. И вот эта вот присущая на глубинном уровне корысть во взаимоотношениях, она приводит к отчуждению, к разрушению семьи. То есть это программа на разрушение, которая находится внутри каждого человека. Это называется условие, то есть не безусловное отношение, а условное отношение. То есть мы любим условно, или мы общаемся, мы ставим условия определенные. Это условие не обязательно должно быть вербальным, озвучиваемым, оно просто может существовать как некая установка. Итак, единство – это женский принцип. То есть я говорил, вот еще раз хочу обратить ваше внимание на это принципиальный момент. Когда я буду говорить о мужчинах и женщинах, то присутствующие здесь, ну как бы мы все люди здесь присутствующие, некоторые имеют пол мужской, некоторые женские. И естественно, женщины будут думать, что речь идет о них, а мужчины будут думать, что речь идет о них. Но я хочу сказать следующее, что мужской принцип находится в сфере шабды, то есть в сфере сознания. Поэтому мужчину увидеть невозможно. То есть реально мы не видим мужчин, мы воспринимаем мужской принцип по ответственности, по способности защищать и поддерживать то, что находится здесь, в этой сфере. То есть мужской принцип проявляется как сознание, как ответственность, но не проявляется внешне просто как тело. Если мужчина смотрит на себя в зеркало и говорит, вот я какой мужчина, он глубоко заблуждается. Это не мужской принцип. Почему не мужской принцип? Смотрите, женский принцип – это принцип природы. Какова природа? Природа нас нуждается в защите, она нуждается в заботе. Природа – это интуитивно-эмоциональное начало, то есть природа – это то, что цветет и как бы радует наш глаз своей красотой, своей харизматичностью, привлекательностью, магнетизмом. Вот это и есть женский принцип. Но этот женский принцип, привлекающий наши чувства, он проявляется и процветает тогда, когда он чувствует себя как бы защищенным, чувствует себя желанным и чувствует, что... То есть когда присутствует некоторое тепло или свет, приходящий вот из этой сферы, из сферы сознания, из сферы мужского начала. Поэтому женский принцип – это зависимое начало, а мужской принцип – независимый принцип, независимый. Поэтому человек является мужчиной в той степени, в которой проявляет качество самодостаточности. Да, Сергей. Качество самодостаточности – это качество является ничем иным, как определением энергии. То есть у человека есть определенная энергия, или, другими словами, сознание. Сознание – это энергия. Таким образом, мужской принцип, принцип самодостаточный – это принцип, волевой принцип ответственности. И когда человек обладает качеством самодостаточности, это не что иное, как проявление также принципа целостности. То есть, иначе говоря, человек обладает верой, которая основана на включенность его сознания. То есть если у человека включено сознание, он обладает верой, что он может решить любую проблему, что все, что есть, поддается решению, все, что есть, поддается прогрессу. То есть у человека есть вот эта вот непоколебимая, абсолютная уверенность в могуществе сознания. Вот это и есть качество самодостаточности. Также оно проявляется как независимость от мнений. В основном люди зависят от мнений. То есть один высказал одно мнение, другой высказал другое мнение. И человек как флюгер. Сегодня у него в хит-параде мнений примат одного понимания, завтра он переключается на какое-то другое понимание. То есть человек постоянно блуждает вот в лабиринте мнений. Человек, обладающий самодостаточностью, он понимает, что мнения ему не помогут. Единственное, что человеку может помочь, это исследование вопроса, который ему нужно решить, ежедневная практика, то есть ежедневное накапливание силы, это называется практикой. То есть практика означает, что вы каждый день накапливаете силу определенную. Вот. И, соответственно, опыта. Опыт приходит человеку тогда, когда он берется за дело и выполняет его. Тогда ему приходит опыт, как это все делается. То есть приходит реальное понимание, которое вы ни у кого не возьмете. То есть понимание приходит человеку благодаря его опыту. Итак, самодостаточность, мужская категория, присутствует в каждом человеке в форме зерна. То есть в каждом есть зерно самодостаточности, но большинство людей это зерно втаптывают в грязь вот, своих каких-то вот этих вот комплексов, о которых я говорил, определенных страхов и так далее. Воплощаясь в материи, воплощаясь в теле, в физическом теле ума и теле разума, наш дух или наше сознание приобретает определенную форму. Эта форма может быть мужского пола либо женского пола. Когда приобретается форма женского пола, это означает, что в данном воплощении человеку нужно культивировать интуитивно-эмоциональную сферу. Такого человека мы, собственно, называем женщиной, внешней. Если тело приобретается мужское, это означает, что связь с природой меньше, и человеку нужно культивировать сферу сознания, сферу ответственности. То есть человеку нужно культивировать себе вот этот вот мужской принцип. То есть иначе говоря, хотя мы все не мужчины, не женщины, то есть можно сказать и то, и другое о нас, тем не менее, мужчины, которые присутствуют здесь, должны развивать в себе качество самодостаточности и абсолютной ответственности, а женщины должны развивать в себе вот эту сферу природы, то есть постигать тайны. Конечно, женщины также должны развивать свое сознание, это понятно, поскольку они также люди, в смысле мужского принципа, но присутствует также потребность в развитии харизматического начала, то есть привлекательности, определенной женственности, от женщины исходит некая энергия привлекательности, энергия комфорта, энергия, которая вдохновляет мужской принцип. Основное предназначение женского начала – вдохновляющее. Это принципиальный момент в определении этого принципа. То есть это как бы, ну, суть этого принципа, да? Женщина выполняет вдохновляющую функцию. Иначе говоря, мужчина – это как бы определенная… То есть мужской принцип действует ради женского, то есть заказчиком выступает женский принцип в любой деятельности. Мужской принцип – это исполнитель, тот, кто поддерживает, тот, кто служит. Женский принцип выступает как заказчик. Да. Это важно. Итак, есть заказчик. Заказчик – это… то есть кто выступает заказчиком? Заказчиком выступает тот, кто нуждается в нашей, в чем? В защите, в поддержке с нашей стороны. Вот это заказчик. Заказчик — это не тот, кто требует, давай, давай. Нет, это тот, кто просто нуждается, тот, кто слабее. Вот это важно, потому что когда женский принцип абсолютизируется, то тогда заказчик выступает как агрессор. То есть он думает, что ему должны. Когда заказчик, женский принцип, думает, что ему должны, это что производит? Разрушает женский принцип. Точно так же, помните, мы обсуждаем одни и те же, вот методологически одни и те же фигуры. Мы говорили, что когда человек сосредотачивается на своих правах, его право разрушается, да? Когда человек сосредотачивается на единстве, то единство разрушается, семья разрушается. Точно так же, когда женский принцип сосредотачивается на своих потребностях, то тогда этот женский принцип становится незащищенным. То есть происходит как бы отторжение. Тут есть некий секрет, который нам нужно будет разбирать. То есть, иначе говоря, мы служим, вот мы как мужской принцип, мы служим тому, кто в нас нуждается. Но при этом тот, кто в нас нуждается, он нуждается в нас бескорыстно. Нет претензий на то, что мы ему должны. А вот этот идеал, он как раз и является секретом, да, включающим эту энергию. Можно привести такой пример. Скажем, ребенок. Ребенок относится к женскому началу. Да? То есть вообще к женскому началу относится семья, общество. Вот все, что здесь есть, это все женский принцип. Да? То есть ребенок – это женский принцип. Ребенок харизматичен. Он очень привлекательный для нас. Вы смотрите на ребенка, вы видите нечто очень привлекательное. Он невинен. Он бескорыстен. Он нуждается в нашей заботе. Он нуждается в нашем внимании. Он нуждается в нашей защите. И эта потребность бескорыстна. Поэтому, когда вы видите ребенка, вы что хотите сделать? Позаботиться о нем. Вы согласны с этим? Поэтому ребенок естественным образом выступает в качестве заказчика. Он не говорит своим родителям, у меня обед в 2 часа, там, например. Да? Нет, в этом нет необходимости. То есть дети, родители, они сами думают о том, что вот нужно заботиться о своих детях, нужно их покормить там, и так далее. То есть это присутствует по природе вещей, то есть это категория природы. То есть природа сама по себе заказывает сознание. То есть наша природа сама по себе заказывает сознание. Выступает как заказчик по отношению к сознанию.
Разделить ребенок, а там взрослый, да?
Да, да, да. Следующий вот этот момент я хочу, чтобы вы как-то прочувствовали. В каждом из нас присутствует зерно сознания. Зерно сознания является мужским принципом. В ком-то это зернышко уже проклюнулось и проявляется в виде какой-то веры, в виде какой-то ответственности за то, что он его окружает, ну хотя бы за его семью. А у кого это проклюнулось еще больше, он еще чувствует ответственность за общество, за страну свою. Вот. Если у него вообще как бы это полностью пробудилось, он чувствует ответственность вообще за весь мир, как бы, да? Ну, это святой человек. Вот. Но вот это вот зернышко, оно есть в каждом человеке, и чтобы это зернышко пробудилось, чтобы оно ожило, и чтобы оно начало пробиваться к свету, очень важно, очень важны два фактора. Первый фактор имеет ключевое значение. Это шабда, знание, идущее именно через откровение. Потому что если человеку не скажешь, что о, ты дух, ты самодостаточен, ты есть полное целое, ты обладаешь вот этой природой, абсолютной природой. И если это вот не объяснить человеку на основании вед, человек никогда этого не узнает. Из своего опыта, из каких-то жизненных ситуаций, понимаете, человек постоянно обжигается. И когда он обжигается, что у него происходит в человеке? Когда человек совершает ошибки и получает некоторые реакции за свои ошибки, что происходит с человеком? Что он чувствует? Разочарование, боль, апатия, чувствует слабость какую-то, да, теряет веру в свои силы. Поэтому сам по себе опыт жизни, вот когда мы живем, вот мы рождаемся, умираем, сам по себе этот опыт жизни, он не делает человека сопричастным к тому, что я обладаю абсолютной вот такой вот природой, цельной, самодостаточной природой. То есть мы не можем этого извлечь просто из опыта существования, потому что этот опыт очень разнообразный. Он такой положительный и отрицательный, и в целом человек бродит туда-сюда, от какого-то прогресса к деградации, доходит до дна, потом у него опять начинается какой-то прогресс. То есть человек блуждает. И до тех пор, пока он не получит шабду, вот это откровение о своей собственной духовной сущности, он не сможет получить связь с абсолютным, вот с этим мужским принципом, мужским началом. Поэтому первый фактор, имеющий ключевое значение, это шабда, то есть обучение, основанное на духовном знании или на трансцендентном знании. Слово «трансцендентное» означает то, что безгранично. А второй фактор – это первый. Я немножко еще объясню, почему он так важен. А второй фактор – это должен присутствовать бескорыстный заказчик. То есть должен присутствовать тот, ради кого мы готовы совершать, если не подвиги, то, по крайней мере, выкладываться по-настоящему. Должен присутствовать бескорыстный заказчик. Вот это очень важно. Поэтому человек не может взрастить себе мужской принцип, принцип служения вне семьи. Потому что именно семья, именно женский принцип выступает заказчиком. Пробуждение в человеке духовной силы. Духовная сила пробуждается благодаря семье. Потому что семья нуждается в защите, она нуждается в ответственности, в покровительстве. Вот для чего придумана, как сказать, вечная реальность семьи. Потому что именно в семье человек становится человеком. Потому что когда мы рождаемся просто, у нас огромное количество слабостей, капризов всяких. То есть мы находимся в сфере абсолютизированного вот этого женского начала или такого бессознательного принципа. Но когда мы получаем духовное просвещение и оказываемся в семье, мы начинаем меняться, то есть у нас пробуждается вот это зерно, которое дремлет в нас, зерно сознания. Причем важен следующий момент. собственно говоря, касающиеся уже мужчин и женщин, вот с точки зрения пола. То есть если, скажем, женщины, они находятся в семье, ну потому что женщина не может существовать вне семьи, просто чисто функционально. Мужчина может существовать вне семьи, поскольку мужчина слабее связан с природой. Поэтому мужчина может существовать вне семьи. Например, мужчина может стать монахом или стать отшельником каким-то, да? Уйти куда-то. Может мужчина стать отшельником? Может. Ну, как бы это принято в любых традициях, есть мужчины, которые принимают отречение. Женщина не может принять отречение, потому что для нее крайне важно вот это единство, для нее крайне важны отношения. То есть она, ну, нужно, ей нужно быть в социуме обязательно, то есть она социальное существо, женщина, она социальна. Вы согласны?
А женщины-монашки тогда что?
А? Даже когда женщины-монашки, они живут все равно среди монахинь, все равно есть какой-то социум. То есть они не принимают отшельничество. Это практически нереально, ну, очень редко какие-то исключения, которые подтверждают правила. Вот. То есть, согласно, ну, ведическому знанию, у женщины энергия пратьякши, то есть энергия природы, в 9 раз выше, чем у мужчин. В 9 раз связь с природой у женщины сильнее, чем у мужчины.
Это по ведическим текстам?
Да, в 9. То есть это порядок.
А у современных?
У современных сложнее. У современных женщин, у современных мужчин может колебаться как бы все, потому что в нашу эпоху, в которой мы сейчас живем, эпоху Кали, мужчины и женщины, внешне, с точки зрения пола, между ними грань как бы она размыта. Но несмотря на то, что вот эта вот граница, она размыта, тем не менее, сами принципы, которые мы описываем, они работают. То есть они все равно есть, и если вы кто-то получил женское воплощение, то нужно заботиться о, ну, вот этих вот аспектах женской, специфической вот этой вот природы. Если кто-то получил мужское воплощение, то нужно культивировать определенные моменты, которые можно культивировать именно в мужской форме жизни. Итак, получив женское воплощение, душа более-менее защищена, потому что у женщины есть огромное количество вещей, которые ей, женщине есть чем заниматься, в принципе. То есть у нее есть дети, у нее есть семья, у нее есть какие-то, ну, то есть у нее есть нечто такое, что ее поддерживает, то есть она, ее чувства заняты, поскольку вот здесь вот, вот эта вся сфера, она как бы замыкается, то есть сфера пратьякши, она замыкается на объекты, поэтому для женщины очень важно вот все, что есть, там родственники, то есть объекты чувств, дети, дом, утварь какая-то, вот все, что вот это есть, это все находится в поле как бы внимания женщины, занимает ее чувства и ум. И за счет этого женщина, в принципе, она как бы на пределе всегда, у нее есть занятия. Мужчина, он не включается благодаря всем этим вещам. То есть просто благодаря тому, что есть дом какой-то, утварь какая-то в этом доме. И, да, то есть для мужчины это просто, ну, это не дает ему вот этого включения, какие-то там родственники, даже дети. Ну, это, конечно, все является объектом его заботы, внимания, но не дает ему занятость на уровне вот именно включение ума и чувств. То есть ум и чувства мужчины не включаются. Поэтому для того, чтобы мужчина выполнял обязанности и действовал сознательно, ему необходимо, как воздух, духовное знание. Необходимо.
Шабда.
Иначе мужчина, он будет думать, а зачем вообще все это надо? В чем смысл вообще? Зачем эта семья, вот, тут какие-то родственники, еще что-то такое? Зачем, или общество даже это, что вот всем что-то надо от меня, зачем мне вообще все это нужно? То есть человек не понимает. Потому что в этом воплощении от человека требуется абсолютная ответственность. А чтобы быть, иметь абсолютную ответственность, нужна сила. А сила-то она откуда приходит? Откуда сила берется? Да, она берется из духа нашего, из знания. Дух взращивается знанием. Поэтому существовало вот это вот обучение, всегда мальчиков обучали особым образом, в отличие от девочек. Мальчиков всегда подвергают воспитанию определенному, воспитывают их характер. Мальчики должны проходить через аскезу определенную, проходить через испытания, да? Обязательно. Потому что если этого не происходит, то они, ну, мало чем отличаются от женщины, соответственно, не могут позаботиться о женщине, о семье, об обществе. У них просто нет силы. Поэтому в ведической традиции мальчиков и девочек всегда обучали раздельно. Потому что, ну, разная специфика обучения. Совершенно. Вот это вот смешанное обучение, оно, собственно говоря, уже является, то есть смешанная аудитория, она, в ней уже доминирует женский принцип, потому что там есть взаимоотношения полов, а взаимоотношения полов – это уже женское начало, это не мужское начало. Поэтому, ну, как бы мальчики, когда они вместе с девочками обучаются, они стараются произвести впечатление на девочек, они начинают, как бы, у них появляются другие совершенно какие-то
проявляются интересы.
Да, интересы. Вот, то есть, не приняв ответственности за семью, за женщину, они вступают в близкие отношения с женщинами, расслабляются, теряют вот это вот качество аскетизма, качество вот, вот, пропадает вот эта вот ответственность. У мужчины в конечном счете возникает ощущение, что он может, так сказать, может позволить себе, ну, как сказать, он оказывается в сфере прав, он думает, что у него есть право наслаждаться, быть безответственным, да. То есть вот это вот менталитет наслаждающегося. В действительности у мужчин нет прав. Я извиняюсь за такие словоупотребления. Просто я пытаюсь довести до вас суть, да? Что у мужчины нет прав, у него есть только ответственность. И если мужчина начинает говорить о своих правах, это означает, что он, так сказать, ну, как бы, да, то есть он... Это грань размывается, факт, да.
Уже и не мужчин, и не женщин готовят, нечто среднее такое. Справа, индивид.
Получается индивид, да, получается абсолютизированный женский принцип. И в таком конгломерате, понимаете, женщины начинают чувствовать себя страшно неудовлетворенными. То есть у них появляется беспокойство ума. Они начинают, усиливается вот эта претензия, усиливается к мужчинам. Вот основная беда женщины может быть только одна. Это отсутствие веры в мужчину, появление претензий, недоверие к мужчине. Вот это вот недоверие к мужчине, оно является бедой, потому что когда женщина не доверяет мужчине, она перестает его вдохновлять. Мужчина не вдохновляется женщиной, которая ему не доверяет. Поэтому если женщина недовольна мужчиной, если она ему как бы, ну, не доверяет, то мужчина он не хочет, ну, как бы, то есть у него нет вот этого вот, рыцарский дух уходит, вот это вот рыцарство вот это. Да, стимул он пропадает. А женщина не доверяет мужчине именно по той причине, что мужской принцип как бы растворяется. Проблема-то не в женщинах, а в том, что мужчины перестают быть мужчинами. Именно из-за отсутствия шабды. Когда это происходит, то, ну, как бы женщина чувствует себя незащищенной, и как следствие у нее появляется вот это вот, из-за ее неуверенности, у нее появляется агрессия. То есть агрессия – это следствие неуверенности человека, да? То есть когда человек незащищен, он чувствует страх определенный. А страх – это причина агрессии. вот бессознательное, вот это вот чувство какого-то беспокойства, да? То есть беспокойство. Страх — это беспокойство. Не то, что человек прям конкретно чего-то боится, нет. Он даже сам не знает, чего он боится. Просто он чувствует, что он не защищен. И из-за этого беспокойства бессознательно у человека появляется агрессия. И эта агрессия, она становится причиной отчуждения. Поэтому мужчины бросают семьи, поэтому они спиваются. Еще больше как бы это побуждает мужчин к деградации. Ну, собственно говоря, это вот нам нужно с вами изучать, то есть сейчас вот углубляться в это. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, крайне важно, чтобы мужчины осознали необходимость того, что называется обязанностью. На санскрите это звучит как дхарма. То есть дхар, вот этот корень дхар санскритский, переводится как поддержание. То есть дхарма, ма – это женский принцип, мать, ма. На санскрите ма означает мать. Вот. А дхар – это поддержание. Таким образом, дхарма означает мужской принцип поддержания семьи, да? То есть то мы поддержим. И вот человек должен, вот слово дхарма – это то, что находится здесь, в сфере сознания. То есть человек должен осознать, для чего ему нужна дхарма, в чем смысл дхармы. Вот этому обучают мужчин в первую очередь. Это есть шабда. То есть шабда, она передает нам энергию, которая позволяет исполнять дхарму. Вот, это один момент, да? Вот в связи с тем, о чем вы спросили. А другой момент, его нужно делать параллельно. Он заключается в том, что девочки, или вот женская вот эта вот энергия, они должны впитывать культуру определенную. Потому что женщина, в отличие от мужчины, очень сильно зависит от общества. Да? То есть женщина получает вот интуитивные представления, вот как бы свою вот психическую организацию она получает в обществе, в семье. И поэтому, если в обществе и в семье не почитается как бы мужской принцип, то есть не культивируется мужской принцип, то женщина, как бы девочка, вот она видит, что мужчины, они как бы, то есть их нет, и у нее вот есть уже с детства претензии к мужскому полу, то есть недоверие к мужскому полу уже с детства культивируется. И она начинает думать, что чтобы стать счастливой или чтобы стать успешной в семье, как бы реализовать свою природу, ей нужно выхватить у мужчины что-то, взять у него, то есть как бы... То есть у нее появляется вот эта вот агрессия по отношению к мужчинам. Это вот происходит именно в тех ситуациях, когда традиция разрушена. Традиционный уклад, когда мужчина защищает семью. Когда это разрушается, то девочки, они уже с детства впитывают вот это вот как бы ощущение того, что, в общем-то, ну как бы... Ну что, мужчина не нужен. То есть мужчина как бы становится просто...
Его можно временно использовать.
Временно использовать, да.
Получается 17-1-2.
Ну, может быть, он нужен там, чтобы ребенка там сделать что-то такое. Но в плане вот именно семейной жизни непонятно вообще, зачем он нужен, мужчина.
С такими установками, то понятно, конечно.
Конечно, не понятно.
То есть, понимаете, вот я сейчас попытаюсь это с другой стороны зайти как бы к этому вопросу. То есть у нас есть, допустим, вот сфера протягши, да, то есть это сфера природы. Вот, допустим, вот мужчина, он как бы что он делает? Он делает те вещи, которые женщина делать не может. Вот в чем идея-то, да? Почему женщина зависит от мужчины, почему она его уважает? Потому что мужчина делает уникальные вещи. То есть мужской принцип – это творческий принцип, он творец, мужчина – это творец. Он может делать какие-то вещи уникальные совершенно. То есть мужчина может совершать подвиги, он может расстаться со своей жизнью, если это необходимо для защиты семьи. Он может построить дом, понимаете? То есть он может спроектировать какую-то абсолютно новую технологию, которая нужна для того, чтобы решить там проблемы этого общества. То есть мужчина работает над задачами трансформации. над задачами спасения, над задачами защиты. То есть, как только эти задачи возникают, как только возникают вот эти вот проблемы, женский принцип оказывается в состоянии беспомощности. Потому что женский принцип – это принцип разума. Мужской принцип – это принцип сознания. Понимаете, да, в чем разница? Женский принцип – принцип разума. Что такое разум? Разум – это равновесие, это сомнение. У женщин очень много сомнений, и поэтому она разумна. Но женщина, как бы, у нее настолько много разума, что ей трудно принимать решения. Понимаете? Вот. То есть она как бы может, в каких-то ситуациях, когда нужно именно решать, когда нужно проявить определенную волю, женщина, она как бы она не может, потому что разум, он отключает сознание. Вот. Поэтому в этих ситуациях важен мужчина. И вот мужчина, он становится актуален именно тогда, когда вот нужно действительно что-то делать. А общество у нас сейчас устроено, это как бы объективный фактор проблемы, которую мы сейчас обсуждаем. Общество сейчас устроено таким образом, что есть готовая инфраструктура, да? То есть все готовое. Вот мы живем в городах, все готово. Есть городская квартира, есть горячая вода. Если там что-то сломалось, можно позвать сантехника, правильно? То есть нет необходимости, чтобы там в доме был мужчина, который все там сделает, да? И, ну, в принципе, даже деньги женщины сейчас неплохо зарабатывают, в принципе, нормально, да? То есть нет необходимости в кормильце особой, да?
Жесткой зависимости уже нет.
Нет зависимости, в принципе, да? И поэтому женщина вот смотрит на мужчину, думает, а что он вообще тут делает? Как бы? У нее есть претензии к нему. Денег ты зарабатываешь немного, вот. Если, ну, как бы, толку-то, какой толк-то от тебя какой вообще? То есть вот, если мужчина такие вещи чувствует по отношению к себе, да, то у него просто пропадает вот эта вот связь, которая действительно устроена, ну, как бы, Богом, да, то есть вот мы говорили, выше замысел вот в этом присутствует, на этом уровне. Есть еще вопросы какие-то? Протесты?
Но, судя по всему, наши политики не понимают того, что они делают. Они изначально вот и мальчиков, и девочек по одной программе обучают. И, то есть оно происходит. Это по существу. Это проблема. Вы же поймите правильно. Вот в экономике нет.
Понимаете, задача существующей как бы линии управления. Не знаю, это как бы мое понимание, мое суждение, да, на эту тему. Оно заключается в том, чтобы разрушить мужской принцип и устроить всеобщий женский принцип. Нивелировать для того, что, то есть это вот есть функция управления. То есть мы сделаем всех женщинами, все будут зависеть от нас. Вот и все. То есть все будут зависеть от нас и все будут работать на нас. Поэтому, когда в обществе были мужчины, то ну, там по-другому было, потому что как бы, люди были независимыми. То есть семьи были более-менее независимы. И в ситуации независимости культура может существовать, или традиции. А когда все становятся зависимыми, то там начинают работать другие механизмы. Но если у вас есть, будет желание, мы об этом поговорим еще, то мы можем обсудить некоторые вещи, связанные именно с тем, почему люди сейчас слабыми становятся зависимыми. Вы знаете, что основное состояние психологическое современного человека – это некое состояние зависимости. То есть вот все как бы наркоманят по-своему, да? Кто-то наркоманит в интернете, кто-то наркоманит на игле, кто-то наркоманит там на вещах. Ну, я понимаю, что приятнее, как бы, но слово наркомания означает, что человек не понимает, что он зависит. То есть он, например, некоторые от имиджа на имидже какой-то кайф для себя извлекают, на каком-то там вот этих вот моментах. Но так или иначе, вот момент сознательной ответственности, он является просто, ну, как бы, утраченным звеном, которое действительно объясняет, почему современный человек, находится в очень прогрессивном состоянии, но крайне неудовлетворен и лишен вот этого вот, как бы, вот этого покоя и вот этого счастья, вот этого света внутреннего, который делает человека по-настоящему счастливым. Это происходит именно из-за того, что в этой бессознательной сфере произведены определенные корректировки. То есть человек оказался в зависимости от бессознательного фактора. Еще вопросы?
А у вас есть мнение какое-то по поводу того, как это исправить?
А что для вас является практическим мнением? Вот что мне интересно. Да, да.
Что может женщина, допустим, сделать? Потому что дальше, что мужчины поменяются, придут на лекцию, начнут работать над собой, это как бы очень такая идея печальная.
Спокойно, спокойно. Виктор Алексеевич, подайте голос.
Вы затоптали нас сначала, а теперь хотите, чтобы мы голос подавали.
Давайте сделаем отдельный.
Я знал, что это произойдет, то, что сейчас происходит.
Я независимый человек, я зарабатываю, ты мне, собственно, как бы не очень нужен. Конечно, у меня какие подвиги так мог совершать? Какой из меня это?
Рыцарь.
Что-что?
Мальчика должен воспитывать
мужчину. Да, да. Это очень важно. Вот традиционная культура, вы задали мне вопрос, и я буду всегда отвечать на ваши вопросы с двух точек зрения. Да? Я буду отвечать с точки зрения протягши, поскольку это важная точка зрения, с точки зрения шабды. Вы мне говорите, но с протягши-то мы ничего не можем сделать. У нас же есть уже общество, государство, да? Есть определенные устои. Что мы можем здесь изменить? На самом деле можем кое-что изменить. Но в первую очередь то, что мы можем изменить здесь, в сфере знания, потому что как только у нас появляется шабда, как только у нас появляется знание, мы сразу начинаем менять вот эту вот сферу того, что нас окружает. В своей семье происходит, в нашей семье происходят перемены у нас как бы на работе, где мы работаем, у людей меняется что-то в понимании жизни. То есть в действительности мы можем изменить, как сказать, действовать в сфере своего влияния. А сфера нашего влияния – это и есть вот эта сфера протягши. Итак, с точки зрения культуры, безусловно, мы говорим о том, что есть раздельное воспитание, то есть, ну, как бы обучение. Девочки, они воспитываются в женском социуме, вот, и они обучаются именно вот этим моментам, связанным с целомудрием, с определенной такой вот, как бы, вот этим привлекательностью, исполнением определенных женских ролей, да, которые очень важны. Допустим, умение готовить, да, хорошо. Готовить вот именно, потому что пища, она содержит в себе энергию, вот эту энергию, как бы, энергию удовлетворения и энергию, как бы, прибежища. То есть пища дает прибежище. Она дает вот эту вот энергию, энергия семьи содержится в пище. Благодаря пище, допустим, сформируется определенное психическое состояние, то есть вот эта атмосфера в семье, она формируется пищей во многом. Многие люди недооценивают важность пищи. Скажем, наше тело, оно состоит, на санскрите называется аннамая, анна означает пища. То есть наше тело состоит из пищи. Но в пище, в еде, которую мы кушаем, помимо вот этой энергии, которая образует наше тело, материальной, вещественной энергии, существует еще тонкая энергия, психическая энергия. Вот эта энергия, она формирует наш ум и разум. То есть в пище есть, помимо грубой составляющей, тонкая составляющая, материальная, психическая составляющая. Понимаете, о чем я говорю? И вот эта психическая составляющая, вот вложение в пищу, вот этой важной, вот этой психической составляющей является главной функцией женщины. Женщина должна не только учиться вкусно готовить, но и чтобы вот эта пища она была, содержала в себе энергию благости. Тогда семья, она просто, она получает вот это прибежище, получает эту, питается этой энергией. Природа в благости. Поэтому женщин обучали вот именно вот этому искусству, каким образом, скажем, готовить правильно, вкусно с точки зрения просто вот внешней, но также и вкладывать туда определенную эмоциональную энергию. Потому что я вам еще раз напомню, что эмоциональная энергия женщины в 9 раз выше, чем у мужчины. То есть женщина является источником эмоциональной энергии в семье. И когда мужчина кушает, муж там, или дети кушают пищу, которая приготовлена женщиной, они эту энергию получают из пищи. Соответственно, также девочек обучали искусству, скажем, украшения, да? Потому что женщина должна быть очень привлекательна. Она должна быть привлекательной, то есть она должна хорошо наряжаться, украшать себя, она должна хорошо пахнуть и так далее. То есть все эти вещи, они являются искусством, которое невозможно объяснить человеку, когда присутствуют мужчины. Правильно? То есть женщинам это невозможно рассказывать, если присутствует мужчина. То есть это не получится. Вот. А тем не менее, это жизненно важное знание. Также женщина должна обучаться искусству умиротворения мужчины. Мужчина выполняет очень важные творческие функции, то есть на нем лежит колоссальная ответственность. Поэтому из-за того, что у мужчины, связь с природой слабее, ему необходимо вот эту энергию определенную, ему необходимо, чтобы часто его нужно просто умиротворить, его нужно успокоить. И в эту функцию выполняет жена или женщина. То есть она должна дать ему возможность расслабиться, получить некий комфорт, защиту определенную. Вот если вы посмотрите на эту таблицу, вы увидите, что мужчина — это свет, а женщина — это тень. Да? То есть, когда вы находитесь в солнечный день, вам где хочется укрыться? В тени, правильно? То есть тень – это то, что прохлада, это и есть женская энергия. Женская энергия, она прохладная. То есть, с точки зрения тантры, науки о бессознательном, женская энергия, энергетика, она прохладная. То есть мужчина, когда рядом находится женщина, он чувствует прохладу, он чувствует определенную, Да, он чувствует определенную, он отдыхает, он комфорт присутствует определенный. Вот, в то же самое время женщина, когда находится рядом с мужчиной, она чувствует тепло. Она чувствует защиту. С точки зрения вед, мужская энергия — это солнечная энергия, а женская — лунная. Лунная энергия — охлаждающая энергия. Солнечная энергия — это энергия действия, энергия трансформации. Даже вот у человека, если посмотреть, мы говорим, да, что вот человек, допустим, в нем сочетается мужской и женский принцип, например, есть правая и левая рука, да, есть правый и левый глаз. Это все вот есть проявление женского и мужского начала именно на уровне воплощения. То есть правый глаз, например, это мужское, да, то есть солнечная энергия присутствует, левая — это лунная энергия. Если вы смотрите правым глазом, вы видите все очень четко, то есть все очень, так сказать, различимо. Если вы смотрите левым глазом, немножко смутно. Но если вы смотрите обоими глазами, вы видите в объеме. Точно так же есть правая и левая рука. Правая рука, она действующая, левая рука поддерживающая, да?
Если правша.
Ну да, но это не меняет самого принципа. Всегда существуют два принципа. Если вы хотите какую-то вещь сделать, вы кладете ее на левую руку и правой рукой делаете. Вот женщина, она осуществляет функцию, как бы она поддерживает дом, она устраивает все, чтобы присутствовала некая сфера деятельности. То есть она отвечает за сферу деятельности. То есть сферу деятельности создает женщина. Мужчина действует в этой сфере, то есть он ее как бы реализует. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть нет никаких тут как бы. А то иногда бывает, что что-то такое говоришь важное, а как бы народ уже, ну, кто-то выключился уже где-то там, в другом пространстве находится.
Чуть-чуть подготовка есть.
Да, я понимаю.
Поэтому они как-то некоторые подтверждаются, что-то новое открывается, какие-то завязки идут, анализ какой-то проходит.
Я не сомневаюсь, потому что даже я новый узнаю, когда говорю, как бы, понимаете? Что уж говорить о вас, то есть никаких сомнений нет. Ну, конечно, да. А? Да, неплохая мысль.
Нет, кафе уже закат.
То есть, есть вот этот момент, ну, как бы есть определенные тайны в этом знании. Может, было бы хорошо, конечно, копать, там, углубляться, но я это буду делать по мере настолько, насколько вы, ну, будете, как бы от вас будет заказ определенный исходить. У нас, к сожалению, не так много времени, поэтому я могу как бы углубляться вот в эти понятия ровно настолько, насколько у вас есть определенные вот внутренние как бы потребности в этом. Итак, есть женский и мужской принцип, и, соответственно, для женщины очень важно вот это вот единство, для нее очень важны взаимоотношения, разговоры вот эти вот в семье, какие-то вот моменты протягши, то есть моменты, ну как бы вот, ну, как бы физического присутствия, да, то есть, ну, как бы рядом, вот родственники, те, кто рядом, важны очень прикосновения, то есть какие-то вот моменты, вот протягши, когда наши чувства заняты. Это очень важно для женщин. Вот, то есть важный момент для женщины также присутствует, очень важный момент внимания со стороны мужчины, то есть энергия внимания – это энергия как бы сознания. То есть сознание, почему тело, например, живет? Почему тело наше живет? Почему ум наш действует, разум действует? Потому что им оказывается внимание с сознанием. То есть сознание – это животворящая энергия, которая запускает как бы вот эти все, вот эти, эту природу, то есть природа запускается сознанием. И также как бы для женской энергии очень важно проявление вот именно определенного вот этого внимания со стороны мужчины. Вот, ну, то есть здесь много всего есть, может быть, еще какие-то вопросы будут на эту, по этой теме. Да, пожалуйста.
Скажите, как женщине,
не нарушая своей природы, постигать сферу шабды? Это важный вопрос. Дело в том, что если, например, женщина изучает какие-то вопросы, связанные с изучает какие-то знания или что-то духовное постигает, то как бы для нее очень важно, во-первых, избежать той ошибки, которую допускает множество женщин, когда они начинают говорить вот своим, ну, мужчинам, а вот видишь, вот как вот, вот есть такие знания, ты должен, ну, то есть пытается как бы учить, да, мужчин. Вот, то есть как бы происходит такой момент, что подмена, да, то есть для мужчины крайне важно, чтобы он чувствовал, что он может что-то дать, да, сделать для семьи и в частности для своей жены. Если же он как бы чувствует, что жена получает защиту из какого-то другого источника, то тогда, как бы, конечно, это зависит еще от квалификации самого мужчины, насколько он зрел. Но зачастую это проявляется в определенной такой апатии по отношению к этому, то есть даже к определенному такому неприязни по отношению к знаниям, которые, допустим, изучает жена, то есть возникает такое как бы отчуждение, противоречие. Да. Поэтому часто женщины, например, они, если они хотят вовлечь мужчин в какую-то такую, в то, что им интересно, то можно просто, допустим, скажем,
подари Библию на день рождения.
Попросить, допустим, есть, можете попросить, допустим, ну, если речь идет о муже, например, попросить мужа объяснить что-то, например, вот, прочитать что-то и объяснить вам, например. Вы можете такое сделать. Но вообще это как бы вопрос в основном связан с тем, что какая специфика взаимоотношений, потому что часто бывает, что мужья нормально относятся к тому, что жены что-то изучают, как бы это не проблема. Главное очень четко разделить. Вот жена – это жена, а человек – это человек. То есть вот вы, как бы, если вы как человек что-то изучаете, при этом, ну, если вы женщина, не забывайте о том, что вы жена.
Это роль.
Да. Это да, да. То есть для сущности нет проблемы в сфере шабды, но не нужно забывать о своей роли. То есть роль должна на интуитивном уровне очень точно присутствовать. Понимаете, очень важно. Дело в том, что роль – это не нечто искусственное. Это предназначение. Понимаете, очень важно, что роль – это как бы это наша вселенская задача. То есть мы должны исполнить свою роль.
А роли много.
Да, и каждую свою роль нужно исполнить. Потому что наша роль – это то, что позволяет реализовать человеку свою личность. То есть личность реализуется через те роли, которые она исполняет.
Ну, отрицательные роли. А отрицательные роли как?
А что значит отрицательная роль?
Ну, как в кино. Положительный герой, отрицательный герой. У каждого своя роль.
Дело в том, что...
Он играет ее. Силу обстоятельств.
Да, да. Я просто хотел сказать о том, что положительные и отрицательные роли обычно бывают в кино.
Да.
А в жизни обычно их не бывает. То есть в каждом человеке есть и положительное, и отрицательное. Но когда мы смотрим кино, вот, то в кино это все искусственно разделяется. Вот есть плохие парни и хорошие парни, да? Но в реальности этого нет. Есть просто люди с определенными положительными, отрицательными какими-то задачами. То есть в действительности, если у человека есть какая-то негативная природа, то это не обязательно означает, что это нечто, с чем мы должны бороться. Вот мы об этом более подробно поговорим, я думаю, завтра, потому что это непосредственно уже касается психологии, вот именно психологии взаимоотношений. Мы рассматриваем часто негативные качества другого человека как нечто, с чем надо бороться, да, и что не имеет права быть, да, в человеке. То есть, да, 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 от чего нужно избавиться?
Ну, вы хорошо сказали вот здесь, что есть несколько видов чувства ответственности. Чувство ответственности за себя,
так,
за семью.
Так.
Если они расходятся, вот, мне комфортнее было бы, чтобы так было, я веду себя так. Семья моя страдает от этого. Потом я беру ответственность, к примеру, за семью, но страдает моя страна. Я прекрасно понимаю, что я, как, допустим, служащий, делаю вред, приношу стране. Но в интересах семьи я ее там кормлю сытно, там они в достатке живут, там все бриллианты. Потом моя страна агрессор, к примеру, там диктатор власти, он нападает на другую страну. Я в интересах страны не думаю за все человечество. Вот как? Вот это вот как это постоянно вот, разброд такой.
Это же важный вопрос.
Бесспорно. Самый важный, может быть, для меня.
Все в теме, да?
Да, да.
Вопросы. То есть, смотрите, я бы хотел ответить на этот вопрос. Значит, смотрите, что. Здесь находится понятие «родина», здесь находится понятие «семья». И вот когда мы выполняем свои обязанности по отношению к семье, то возникает вот это вот противоречие, потому что у меня могут быть обязанности перед своим телом, например, у меня какие-то потребности, а может быть у моей семьи потребность отличается от потребностей моего тела. То есть мне, например, скажем, хочется одного, а моей жене хочется чего-то другого, там моим родственникам хочется чего-то еще. Или есть разница в интересах, например, моего государства, другого государства, ну, то, о чем вы спросили. Так вот, дело в следующем. Смотрите. Здесь у нас находится энергия сознания, да, мужской принцип. Это энергия служения. То есть здесь находится слуга. Здесь находится господин. Так?
Ну, с точки зрения категории протягши.
Да, да. Да, протягши — это господин. То есть здесь находится заказчик. А здесь находится исполнитель. Тот, кто поддерживает заказчика. Защищает его. У нас же какое понимание слуги, да, что слуга — это нечто такое вот прибитое такое, вот слуга — это такой раб, который вот он как вот над ним давлеет. А на самом деле нет. На самом деле господин зависит от слуги. То есть господин нуждающийся, а слуга дающий. Вот это правильно понимание. Так что слово слуга, давайте избавим его сразу от негативного какого-то подсознательного хвоста и придадим ему такое сильное содержание. Итак, здесь находится слуга. Здесь находится господин. Вопрос заключается в следующем. Как это в нашей классике формулируется? Служить бы рад, выслуживаться тошно. Да? То есть, иначе говоря, настоящее служение, оно возникает тогда, когда мы служим тому, что находится здесь, но мы служим как бы тому, что находится, как бы мы рассматриваем вот то, что находится здесь с точки зрения вот этого. То есть мы как бы, вот допустим, есть Родина, да? Возьмем просто пример. Вот есть Родина. Скажите, Родина – это понятие духовное или материальное? Материальное, да? Ну вот начнем с того, вот Родина, мы говорили, находится здесь, да, слово Родина. То есть Родина — это семья, это сфера протягши, то есть это сфера природы. Мы можем сказать, что она материальна? Ну как бы можем, то есть Родина — это вот, да. Ну это, да, это наш мир, в котором мы живем, это часть материального мира, это наша Родина. Но с другой точки зрения, допустим, если у меня на Родине, например, люди, скажем, ведут себя бессовестным образом, то есть не уважают других, если у меня на Родине коррупция процветает, да? Насилие над невинными, является ли это место моей Родины? Вот понимаете, вот когда эти вещи происходят в нашей, допустим, стране, да? Наши, например, солдаты, они не хотят сражаться. Потому что помните, с чего мы начали сегодня разговор, что служить мы можем только тому, что бескорыстно. Помните, да? То есть вот эта энергия служения, она проявляется по отношению к тому, что бескорыстно. Поэтому когда... Вот я пытаюсь вам сейчас сказать очень важную вещь, что для того, чтобы вот эта протягша или женский принцип, чтобы эта протягша стала по-настоящему заказчиком, то есть объектом нашего, как бы, нашего вдохновения для служения, она должна быть духовной также. То есть она должна быть связана с шабдой.
То есть делать как для высшего.
Да, иначе говоря, вот эта протягша, она должна быть, в ней должны присутствовать ценности, вот эти духовные ценности. Тогда она становится источником вдохновения. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, смотрите, что происходит. Если служение моей стране означает насилие по отношению к другой стране, это означает, что я не служу своей стране, а выслуживаюсь. То есть я служу материальному, материальной родине, не духовной родине, материальной. То есть материальное означает, что как бы, что, ну как бы мы считаем, что ради своих можно уничтожать других. Вот это вот и есть служение тому, что корыстно. Допустим, когда кто-то обидел вашего ребенка, да, ну, к примеру, там, ну, ребенок подрался с каким-то мальчишком, с каким-то мальчишкой, мальчишка ударил вашего ребенка, и ребенок пришел с синяком, да? Ребенок пришел с синяком и жалуется своему отцу: папа, меня побили. Что делает папа? На родину наехали, да? Что делает папа? Папа спрашивает у своего ребенка: кто тебя побил?
Имя.
Да, имя. И что он делает? Идет и, значит... Да, идет и, значит, мстит кому-то, да, за своего ребенка. Является ли такой образ действия служением своему ребенку? Это очень важный вопрос. Является ли вот такое действие служения своему ребенку? То есть какие ценности усвоит ребенок в результате этого действия? Да, да. Понимаете, мы сейчас все можем рассматривать сразу в плоскости, что надо кого-то наказать или еще что-то такое, да? А что должен был в первую очередь сделать отец вообще в этой ситуации? Что-что? Так. А каковы его обязанности? Ну вот смотрите, во-первых, мы начнем с того, что мать и отец будут по-разному реагировать, да, на эту ситуацию, это очевидно. Потому что для матери будет важно то, что ребенок подвергся нападению, что ему плохо, что ему больно и так далее. Она придет, конечно, в беспокойство определенное, она начнет теребить мужа, что такое нашего ребенка побили и так далее. Вот. То есть мужчина, он подвергнется определенному заказу, вот. Возможно. Но какова реакция мужчины должна быть в этой ситуации? Что должен сделать отец?
Сказать: это твоя проблема.
Я тоже могу.
Помиритесь сами.
Попытаться с ним разобрать ситуацию.
Да, конечно, помиритесь сами.
Показать ему, где он был неправ, где он был неправ.
Разобраться в ситуации.
Да, да. Реакция мужчины, безусловно, будет разобраться в ситуации. То есть он будет, во-первых, он скажет своему сыну: а почему ты жалуешься, как бы ты с кем-то поссорился, да?
Что произошло?
Вот, что произошло вообще, как ты вел себя в этой ситуации, как он вел себя в ситуации, какая твоя ответственность? То есть важная характеристика мужского воспитания заключается в том, чтобы человек понял как бы свою ответственность за то, что происходит, взял ответственность на себя. Вот это и есть функция мужского воспитания или сознательного воспитания. Поэтому, отвечая на ваш, вот как бы на ваш вопрос, если мы, например, если что-то происходит по отношению к нашей родине, да, и мы сразу лезем ее защищать, не выясняя при этом, так сказать, что реально происходит, то это как раз и есть момент, что мы выслуживаемся, мы не служим. То есть мы не устанавливаем. Мы не пытаемся привнести на свою родину вот эту функцию, функцию справедливости, функцию сознания. То есть мы не относимся к своей родине как к духовному понятию. Мы воспринимаем ее чисто материально. И это, кстати, является причиной всех войн и конфликтов в этом мире. То есть люди ничего не хотят выяснять, люди не хотят обсуждать ничего друг с другом. Они просто хотят друг другу что-то доказать. Я прав, нет, я прав. В этой ситуации. Но они не хотят ничего обсуждать вместе. Почему? Потому что подавлена сознательная функция.
Очень хорошее замечание. Нет культуры откровения. То есть мы не умеем объясняться.
Мы, кстати, и работу поставим. Я говорю, хороший пример про родину. Насчет работы, когда люди выслуживают.
Да. Люди, как, смотрите, если мы не приучаем людей к сознательному отношению, к тому, что они делают, они будут воспринимать все именно с точки зрения вот этой дихотомии как бы силы слабости. То есть если на работе сильное начальство, мы будем по струнке ходить, будем как бы дисциплину соблюдать. Если слабое начальство, мы будем воровать, там, устанавливать какие-то свои порядки. То есть люди будут действовать бессознательным образом, безусловно. И это не будет родиной. То есть родина — это то место, где мы действуем сознательно, и как бы мы не будем просто подвергаться вот этой вот провокации, что вот я должен защитить обязательно. Я защищаю то, что действительно несет благо нам. Вот, именно это мы и должны защищать. То, что приносит нам благо. Да.
По ситуации, которую сейчас обсуждали, практически, допустим, если к нам приходит ребенок к отцу, и с внешней точки зрения ему несправедливо обидели, какие вот правильные действия должны?
С внешней точки зрения что?
Как бы вот с внешней точки зрения его действительно обидели несправедливо. Да. Несправедливо как-то с ним. Либо там сильнее, тот, кто будет сильнее, как бы просто. То есть вот как правильно отец должен поступить?
Ну, безусловно, в этом случае отец должен разобраться с ситуацией. Разобравшись с ситуацией, он должен обсудить это с отцом, ну, как бы с родителями того ребенка, который проявляет насилие. Да, да. И даже если оно разовое, все равно он должен это сделать, потому что, как бы... Если родители понимающие того человека, да, вопрос будет улажен, потому что они со своим ребенком поговорят, и как бы дело будет улажено. Если родители, как сказать, невменяемые, то тогда уже нужно будет предпринимать какие-то меры воздействия на ситуацию, более такие, ну, серьезные. Вот. То есть в любом случае мы... отстаиваем принципы справедливости, ну, как бы принципы, вот, находящиеся в этой сфере, в сфере блага, то есть в сфере шабды. В этом заключается смысл того, что мы делаем.
Ну, позвольте, я буду не согласиться, что даже при разовом проявлении такой ситуации, что родители должны вмешиваться с родителями той стороны. Я думаю, что учитывая ряд компонентов и возраст, допустим, может там тонкость и проиграть, можно помочь своему сыну, родному сыну, ситуацию уладить. Ситуацию уладить самому, путем того, что вы делегируете часть своей силы, мудрости и поведения, и вы попробуете действовать.
Да, это возможно. Просто это все зависит от степени, от того, что произошло конкретно, от степени того, как бы.
А если вы будете бегать за сынка, договариваться со всей школой, а их там 1000 человек.
Да, хорошо, я соглашусь с этим. А если это дочь, то ситуация, конечно, другая, потому что девочка, если она должна именно ощущать просто безусловную защиту со стороны отца, вот поэтому если девочку обижают, то отец должен просто вмешаться и, ну, как бы наказать виновников, которые обидели как бы ребенка.
Вот здесь другое.
Да, тогда нужно, конечно, между родителями уложить эти вопросы.
Ну, по такой же схеме.
Да, да. Вот. Итак, у нас есть с вами... эти моменты, это очень важно, потому что если отец... ну, вот вы задали вопрос про девочку. Если девочка не чувствует защиту со стороны отца, то, ну, соответственно... она не будет также доверять будущему мужу, потому что одна и та же мужская энергия, да? По ведам девочка связана с отцом очень сильно, то есть у нее очень сильная энергетическая связь с отцом, а мальчик с матерью. Вот, поэтому как бы это работает. То есть если в семье был отец достаточно ответственный, то девочка, как правило, очень хорошо подготовлена для семейной жизни. То есть она готова как бы жить с мужем, доверять ему, выполнять свои какие-то женские роли. То есть у нее обычно с этим меньше проблем намного. Если девочка воспитывалась в семье, где нет мужчины, то тогда ей сложнее устроить свою личную жизнь просто. И вот именно из этих факторов. Ну, как бы тут по-разному работает, но в целом это вот такая ситуация. Вот у мальчиков, если в доме не было мужчины, то есть не было отца, то, конечно, здесь может быть проблема с мужским воспитанием. Но, с другой стороны, если он получал мужское воспитание от других мужчин, например, от учителей в школе, от тренеров каких-то или еще что-то, то проблема может решиться. Потому что мужское воспитание, оно, в принципе, мужчина может получить воспитание от любого мужчины, не обязательно от своего отца. Он может получить воспитание от учителя. И с другой стороны, если мальчик имеет, ну как бы у него есть мать, и мать, она не защищена, то есть нет мужа, то у мальчика может с детства проявиться чувство какого-то, ну, такого защитника по отношению к матери, да? И в этом смысле вот это вот отсутствие мужчины в семье, то есть как бы неполная семья, отсутствие мужчины, оно больнее бьет по девочкам, которые рождаются, чем по мальчикам. Потому что именно девочки, ну, как бы они не добирают в этой ситуации. Понимаете, да? Это важно. Этот момент важен. То есть присутствие мужчины очень важно для женского коллектива. Если мать и дочь, и нет мужчины, то как бы вот эта вот женская, как бы вот эта вот энергия без мужской, она просто начинает, как бы там очень много проблем накапливается. Еще есть какие-то моменты? Да, пожалуйста.
Благо для человечества или нет?
Феминизм?
Да.
Не, ну, я уже озвучил эту вещь, что феминизм это была выдуманная философия для того, чтобы разрушить мужской принцип в цивилизации. То есть мужской принцип подавлен именно из-за того, что выдумана теория феминизма. То есть, по сути дела, эмансипация, она ведет к тому, что женщины становятся как бы мужеподобными и незащищенными. То есть, по сути дела, это противоречит интересам женщин. В конечном счете эмансипация бьет по самим женщинам, она не бьет по мужчинам, она тоже, она у них их уничтожает. Но у мужчин появляется с внешней точки зрения права, так сказать. То есть мужчины могут иметь свободный доступ к различным там удовольствиям, связанным с тем, что женщины как бы они доступны, да? Вот. То есть с внешней точки зрения у мужчин руки развязаны. Как бы они выигрывают. Но на самом деле это выигрывает не мужской принцип, а вот это вот, так сказать, то, что называется мужеподобным, так сказать, существом, которое выглядит как мужчина, но ни за что ответственности не несет. То есть эта теория, она сокрушительную роль. Вы знаете, единственная вещь, которую я могу посоветовать, как бы она не будет работать очень сильно, но она все равно работает, если мы понимаем, насколько это важно. Просто поскольку женщина, она же не просто вот бессознательное существо, она же личность, то есть она же находится в сфере сознания, то есть это же, да, личность. Просто надо понять вот эту вот, вот эти вот приоритеты, о которых сейчас идет речь. И если женщина вынуждена руководить семьей, она должна, девочка, которая находится под ее опекой, нужно ей стараться передавать вот эту ценность, что, ну, как бы очень важен мужчина, и как бы, ну, то есть, Потому что проблема-то не в том, что женщина руководит, вот как бы оказывается без мужчины и вынуждена руководить, а проблема в том, что женщина, она передает вот эту ценность, что мужчины не нужны, как бы, что мужчины, на них не положишься, они как бы такие сякие, и вот именно вот это плохо. Поэтому если вы понимаете, что это опасная вещь, и не допускаете вот этого проявления в семье, то тогда ситуация будет нормальная. То есть она, ну, по крайней мере, не будет такой неблагоприятной. У нас время вышло, да?
Не, ну можно же или обратить внимание на то, что если, не про вашу ситуацию, а про принцип, что если эта ситуация сохраняется во многих уже поколениях, то нужно подумать, а что вы делаете, что мужчин либо отталкиваете, либо съедаете, либо что происходит, если это уже поколенческий принцип стал.
Если это проявляется в поколениях, это является кармической программой как раз на уничтожение мужского начала, это означает, что есть... От кого-то, от каких-то очень таких сильных женщин в семье пошла вот эта вот линия, что мужчины не нужны. И это передается, это кармическая программа, она передается генетически, безусловно, то есть она передается в роду уже. Да, да, да.
Слова-то же передают процентов 10-15 информации, а вот даже в тоне у вас звучит, да, да, мужчина хороший, да, он нужен. 80% вашей информации слышно мужскому уху, не обязателен, да, он вторичен.
Ну, то есть я уже объяснил, что это с практической точки зрения сложно, с практической точки зрения. Почему? Потому что если женщина осталась одна, то у нее на бессознательном уровне все равно есть вот это чувство, что она как бы брошенная. Ну, то есть она, ну, как бы, она чувствует себя неполноценной. И вот это может, это есть претензия к мужчине, это и есть претензия к мужчине. Но она должна понимать, что эта проблема существует, и стараться, по крайней мере, не усугублять ее своей дочери, как бы. Да, да, чтобы как бы вот, ну, если и мне плохо, то, ну, как бы пусть и там будет тоже, как бы. То есть это происходит так, как бы на бессознательном уровне. Вот этого нужно избегать, стараться, по крайней мере. Еще есть моменты касательно мужского и женского принципа?
Ну, надо быть.
Мощный перекос между мужчинами и женщинами. Просто война, там, Первая мировая, революция, гражданская война. И женщины для того, чтобы создать семью, удержать мужа, шли на какие-то уступки, то есть как бы брали большую обязанность на себя, тем самым мужчину расхолонили, да? Угу. И вот по инерции, такие, они говорят, поняли, что они, кажется, могут и без мужчин отойти. И ситуация уже давно, дисбаланса уже нет такого резкого. Да, но в психологии, в сознании в массовом осталось, что можно обходиться и без них. Вот как теперь вернуть их в нормальное русло, чтобы они поняли, что женская, женщина за мужем, за мужчиной, а не она, мол, как бы, вот я твоя шея и
исполнением своих обязанностей.
Вы знаете, я хочу одну вещь сказать. Дело вот в чем. Вот посмотрите на эту нашу с вами схему, да? Шабды протягши. Причинный принцип у нас мужской, да? А женский принцип находится здесь, в сфере относительного, в сфере следствия. То есть я хочу сказать, что если мужской принцип действует, то женский принцип следует автоматически за ним. То есть это проявляется именно на уровне взаимоотношений вот, существующих здесь. Иначе говоря, наша задача заключается в том, чтобы возвратить мужской принцип, чтобы придать ему силу. Не в том, чтобы сказать женщинам, что вы должны идти за мужчинами. Как женщины могут идти за мужчинами, если они слабые, да? Ну, к примеру. Вы понимаете, да? То есть ведомый, он же идет за ведущим. Ведущий, он тогда является ведущим, когда он знает, куда идти. И когда он несет ответственность за ситуацию. А если он просто в претензии, а чего вы за мной не идете, как бы? Вот, вот эта проблема, потому что когда мужчина, допустим, заводится семьей, у него какая идея есть из-за того, что у него нет знания? У него такая идея, что как бы он просто может, как сказать, просто может сказать, что вот, ну как бы, просто может вот свои права предъявить женщине, что вот у меня есть право, я главный. Да? То есть у мужчины какая идея, что женщина подчинена, а он главный. Вы согласны с этим? Есть такая вещь? У мужчин эта вещь есть. А знаете, что это такое? Если мужчина думает, что он главный, а женщина ему подчинена. То есть если он думает, если у него какая-то проблема есть на эту тему, это означает, что он отказывается от своей силы. То есть тот, у кого есть сила, он никогда не говорит другим, что я же здесь сильный, я же главный. Тот, у кого есть сила, он просто делает спокойно свое дело, и остальные понимают, да, вот у него есть сила, как бы он знает, что он делает. И тут нет никаких вопросов. Но если у нас есть какая-то проблема на эту тему, ты почему меня не уважаешь там, ты почему меня не слушаешься, ты почему меня не подчиняешься? Это означает, что человек слабость-то проявляет на самом деле. А как можно идти за слабым человеком? Поэтому вот эта претензия, что вот женщина не подчиняется мужчинам, или там они не идут за мужчинами, она на самом деле не имеет никакого смысла. Если мужчина является мужчиной, становится мужчиной, то тогда женщина автоматически становится женщиной. Это происходит просто по природе вещей. Хотя надо сделать существенную скидку на то, что на женщин оказывает очень сильное влияние общество с его очень странными идеями, подменами, да, насчет семейной жизни, насчет ценностей, там, вот эти все, как бы, то, что делают западные цивилизации. На женщин это, безусловно, влияет. Почему? Потому что общество использует женщину для того, чтобы контролировать мужчину, да. То есть фактически женщина превращается в секс-символ просто, ну как бы орудие, да, в руках людей, которые устанавливают свои порядки в обществе, через, ну как бы свою власть в обществе. И женщина фактически, она превращается как бы в такой фетиш такой. То есть ради наслаждения женщины мужчина просто должен работать с утра до ночи, чтобы заработать деньги для своих наслаждений. Вот и все. То есть с утра до вечера работаешь, у тебя есть право на какое-то там наслаждение, то есть на то, чтобы быть вот так называемым цивилизованным человеком. Это приводит к тому, что у женщин возникает вот как бы этот перекос. Они перестают воспринимать мужчин как своих, ну как бы вот защитников, или как тех, кто должен быть сильным. То есть женщина перестает понимать свою роль, как роль сделать мужчину сильнее. А она начинает думать, что она должна просто эксплуатировать мужчину, как бы. Потому что общество навязывает эту систему ценностей женщине. Если вы видите там, допустим, вот в любом месте, да, вы можете обнаружить, по телевизору, в газетах, там, где реклама, да, для мужчин она же, в основном для мужчин, она не для женщин, как бы для мужчин в основном. Значит, там дорогая машина сидит, женщина полуобнаженная, да, на этой машине, с бутылкой пива там, или еще что-то. Вот. То есть это просто определенная ценность. Если ты хочешь быть счастливым и успешным, зарабатывай деньги, тогда у тебя появится как бы возможности для... А? Для наслаждения женщинами, да. Но разве можно в такой атмосфере говорить о таких вещах, как семейная верность, там, или как крепкая семья, там, да, о том, что необходимы дети или еще что такое.
Абсурд.
Зачем, да, зачем это все нужно? То есть зачем людям, которые находятся в таком настроении, вот эти все беспокойства? То есть если у человека есть жена, это просто для него, это просто его связывают руки его. Если у мужчины есть просто жена, это связывает его руки. Если можно наслаждаться таким образом, зачем? То есть можно иметь связи с разными женщинами. Как бы это не... Поэтому семья разрушается. Итак, вот сложность заключается в следующем. С одной стороны, мы должны, безусловно, делать мужчин сильнее через процесс воспитания и передачу духовного знания. Но с другой стороны, тогда женщинам будет легче следовать за мужчинами, поскольку мужчины будут действительно состоятельными и сильными. Но с другой стороны, женщины должны очень четко понимать, что на их ум оказывает очень сильное энергия влияние пропаганда, существующая в обществе. То есть искаженная система ценностей, которая... То есть нет вот этого традиционного общества, которое передает культуру определенную, вот этого вот женской привлекательности и защищенности мужчиной. То есть эта культура, она утрачивается, она утрачена практически. Поэтому, ну, как бы, поэтому женщине бывает, как сказать, в ней присутствует негативная энергия, которая, как сказать, раскачивает лодку ее личного счастья. То есть она может своими руками разрушать свою семью или подталкивать свою семью к разрушению. То есть это может сама женщина делать. Мужчина может пытаться быть мужчиной, но женщина может ему такое устроить, как сказать, да, что он может не выдержать. Такие вещи, они происходят также. И именно из-за влияния культуры. Да. Я бы хотел услышать комментарии, вот как это реально происходит. Вот смотрите. Вот смотрите, дело вот в чем. Когда я говорю о том, что со стороны женщины по отношению к мужчине идет определенное уважение, да, или какое-то поощрение, или да, это должно быть бескорыстно, и это должно быть тонко. Это не должно быть лесть какая-то. Понимаете? А вот тот эффект, который вы описываете, он производится именно тогда, когда человек чувствует, что, как сказать, его поощряют. То есть это как бизнес определенный. То есть если это делается тонко и делается бескорыстно, то это пробуждает благородные как бы, вещи внутри человека, то есть пробуждает здоровое начало в человеке. А если это делается как лесть, как некая манипуляция, то тогда это может привести к такому побочному эффекту, который описан. Вот.
Если настроение потребительское в этих действиях, оно все равно ощущается на тонком уровне.
А не может быть такая ситуация, которую уже описали вначале? То есть человек действует бессознательно, то есть здесь подмена, опять же, понятий. То есть не то, что человек там плохо оказывал там знаки внимания, да, там уважал, а просто еще бессознательно действует.
Бессознательное действие? Со стороны кого?
Со стороны мужчины, вот так рассматривают.
Неправильно ориентированность, может быть, какая-то направленность, может быть, нет стремления там к развитию. Но как бы, все люди как бы там ждать, что там другой человек будет какой-то стремиться развиваться.
Вот смотрите. Вот, собственно говоря, вот ваш вопрос, он является именно таким как бы введением в следующий шаг, который мы должны сделать в нашем изучении вот этой системы шабды. То есть мы сейчас подошли к тому моменту, когда мы должны перевести, как бы сделать некоторую рокировку в системе понятий. То есть, иначе говоря, понимаете, вот любой из этих смысловых, как сказать, вот любой из этих категорий можно, вот, или точнее, можно так сказать, любой из этих слов можно написать как в этой сфере, так и в этой. Понимаете, как бы человек, вот он может играть такую роль. Вот скажем, если здесь находится понятие, мужчина, здесь находится понятие женщина, да? Но это же не внешнее. То есть, иначе говоря, человек, выглядящий как мужчина, может вести себя как женщина. А выглядящий как женщина может вести себя как мужчина. Так ведь? Мы же с этого начали разговор. Что? Поэтому, если, например, человек внешне является мужчиной, но проявляет качество ребенка, то есть находится в женской сфере, в сфере женского принципа, или как бы, а женщина, она ведет себя как старший, то есть как взрослый, или находится, да, как родитель, находится в сфере мужского принципа, то фактически это отношение не жены и мужа, а матери и ребенка, например. Понимаете, да? И тогда тут другая логика работает, тут другая этика работает. Тогда да, тогда к мужчине нужно иногда подход как к ребенку просто. И, кстати говоря, это же очень интересно, что у огромного количества мужчин именно по той причине, что они как бы в детстве не получили вот этой вот защищенности в сфере материнской заботы, а многие мальчики они не получают вот этого, в силу того, что у нас женщины эмансипированные же, да? Они же все работают, они там все в теме, так сказать. Вот. Из-за этого дети, они не получают вот этой вот абсолютной материнской защиты. И поскольку этого нет, то когда вот такой мальчик, он вырастает, он обзаводится потом женой, он начинает предъявлять своей жене претензии, как к своей матери. То есть он на самом деле не с женой имеет дело, а со своей матерью. Он видит в этом женском начале, он видит свою мать, а не жену. Понимаете, перевертыш происходит. То есть он, мужчина, видит в своей жене старшего по отношению к себе. То есть того, кто должен о нем позаботиться. Того, кому он предъявляет претензии. Претензии мы кому предъявляем? Взрослым. Тем, кто должен о нас позаботиться, тем, от кого мы ждем защиты. Понимаете? Вот когда это происходит, то, что вы описываете. Это не сфера отношений мужчины и женщины. В смысле, мужа и жены.
Также девочка-папа.
Да, то есть вот эти комбинации. То есть мы должны, я пытаюсь сказать, что мы должны учитывать не внешние факторы отношений, что вот это мужчина, а именно саму вот понятийную основу. То есть, какова позиция человека именно с точки зрения его положения вот в сфере шабды, в сфере, как бы, какова его смысловая, вот это вот, да, его положение вот именно в истине. Вот тогда это знание начнет работать по-настоящему. А иначе это придет к путанице. Поэтому, вот в конкретном вопросе, который вы задали, будет работать совершенно другая логика, которую мы будем позже рассматривать. Логика взаимоотношений старшего и младшего, то есть это немножко другая тема, которую нам тоже здесь надо записать, пару понятий, это будет следующая пара понятий, которую мы будем рассматривать. Сколько у нас времени еще для работы?
Перерыв,
перерыв, да?
Времени нет.